Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Я Дарья Пещикова. И со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Дарья.
Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики. Довольно миролюбива она. И там подчеркивается, в частности, что с Украиной мы хотим и планируем выстраивать хорошие отношения и сотрудничать. Насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, вспоминая, что там недавно запускали ракеты, сегодня буквально возле Крыма?
В нынешних обстоятельствах это вообще невозможно, ни насколько, я считаю. При нынешнем украинском правительстве, при нынешней политической системе в Украине это абсолютно невозможно. Эти люди, сделавшие карьеру на Майдане и на гражданской войне в Украине, безусловно, никогда и ни за что не пойдут ни на какое сближение с Россией, поскольку для них это поражение и капитуляция.
А зачем тогда это утверждать как один из российских региональных
как кости,
приоритетов?
Которых заталкивают в чемодан перед дальней дорогой.
А зачем тогда это как
один из приоритетов? Ну, это же намерение, это же декларация о намерениях. Это вот мы хотим, чтобы было хорошо.
А мы реально хотим?
Да, мы реально хотим, чтобы вот товарищ Сталин реально хотел, чтобы у него с гитлеровской Германией были хорошие отношения. Просто для этого надо, чтобы она и перестала быть гитлеровской, но осталась Германией. Он же сказал, товарищ Сталин, когда-то, гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Можно ему верить, можно не верить.
А что, Украина сейчас как гитлеровская Германия?
Прям вот такие сравнения. Если так проанализируете публикации российских СМИ за прошедшие 2 года, ну, в принципе, да, украинский режим, современный Киев.
Смотря на какие СМИ смотреть.
Конечно, разумеется. Россия свободная страна, в России есть самые разные СМИ, самого разного спектра, есть те, кто прямо не нахвалятся на современный Киев и не нализутся этого Киева, а есть те, кто наоборот как бы его ругаются и не наблюются на этот Киев.
А кто прав-то? Или здесь середина нужна какая-то?
Прав, как сказал покойный командант, и тот, кого оправдает история. Вот история нам покажет, кого она оправдает. Я думаю, что рано или поздно украинский народ сделает свой выбор и прогонит всех, кто втянул его в гражданскую войну. И те, кто был до Майдана, и те, кто стал после Майдана, и сформируют, я лично в это верю, и стараюсь этому помогать, как только могу, сформируют такую национальную демократическую власть, в которой найдется место и украинцам, и русским, и всем остальным. А и олигархическая банда, которая раздербанила эту прекрасную страну и превратила ее просто в источник, с одной стороны, собственного дохода, с другой стороны, вместо страдания огромного количества людей, или будет уничтожена, или сядет на скамью подсудимых, либо и куда-то эмигрирует рассказывать о демократии, как она ее строила. В США, например.
Давайте о еще одном приоритете. В концепции указывается, что Европейский Союз остается важным для России партнером, несмотря на то, что США и их союзники проводят курс на сдерживание России. При этом даже говорится, что было бы неплохо визы отменить взаимно с Европейским Союзом.
Ну, мне кажется, это очень здравая идея, потому что политика есть, как известно, политика следует за деньгами, за финансами, за экономикой. Вне Европейского Союза у нас, по большому счету, нет серьезного экономического интереса. У нас нет в мире более серьезного партнера, которому можно хоть что-то продавать и получать за это валюту, нежели Европейский Союз. Все остальное это по мелочи, как говорится.
Ну, судя по концепции, мы с Азиатско-Тихоокеанским регионом собираемся.
Это все очень туманно, очень бесперспективно, очень неразвито, очень еще в далеком будущем, как какая-то туманность Андромеды. Вы знаете, там то ли с Японией, то ли с Китаем. Еще не определились, кто наш главный партнер. То ли Япония за Курилы, то ли Китай за клочок Амурского берега, или еще за что-то. Япония, конечно, лучше, потому что Япония, на мой взгляд, ну, как говорится, их просто меньше. В 1000 раз меньше японцев. Но просто, боюсь, это невозможно одновременно. японцы с китайцами друг друга ненавидят смертельно, по большому счету. Кто-то скажет, наверное, что так было в годы Второй мировой войны, а сейчас все по-другому. Я не думаю, что все по-другому. Я думаю, что у них принципиально разные интересы, принципиально разные ориентиры. И политика Японии всегда будет политикой сдерживания китайской, естественной китайской экспансии. А китайцы всегда будут смотреть на японцев, как на людей, которые когда-то пришли на территорию Китая и, взмахнув там левой рукой, убили 30 миллионов человек, правой рукой 40 миллионов человек. Поэтому так или иначе, но Европа остается нашим крупнейшим покупателем газа, покупателем нефти, поставщиком нам сюда технологий. Все технологии современные мы получаем сегодня через Европейский Союз.
Ну, а с ними автомобильные. Почему? В первую очередь все-таки. Потому что действительно есть эта политика на сдерживание России со стороны США и партнеров? Или
ну, политика сдерживания, это же не игра просто такая, знаете, в перетягивании каната. Опять-таки, финансовые рынки просто у каждой страны в мире есть свои интересы. Америка, безусловно, хочет оставаться главной страной. Есть просто две концепции американского лидерства. Первое – это контрольный пакет в мировом правительстве, который держат американцы. Ну, там, словно, 40%. Но правительство мировое. Оно не находится ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, там, ни в Брюсселе, ни в Сингапуре. Ну, как бы между небом и землей, везде сразу. Такое коалиционное. Это демократическая концепция. Второе – Америка – это самая крутая. Она наверху царь горы, а все остальные строятся под ней и смотрят на нее. Там, кто с обожанием, кто с ненавистью, те, кто с ненавистью, тем перепадает серьезно, как говорится, и достаточно жестко. А тем, кто с обожанием, те получают разного рода куски с барского стола, прежде всего в виде доллара, который был, есть и остается единственной и главной мировой валютой. Даже евро на самом деле привязан к доллару и зависит от доллара. Так вот, задача этой лидерской Америки по-любому, чтобы Европейский Союз, старая Европа, которая всегда была старым врагом Соединенных Штатов Америки, конкурентом, скажем так, никогда не заняла опять лидирующую позицию. А ведь Объединенная Европа может занять в мире лидирующую позицию.
Таким образом,
что значит
произойти?
Занять лидирующую позицию в современном мире? Это не значит производить больше машин, там, тракторов или самолетов. Это тоже важно, но китайцы больше всех производят, однако они не являются лидерами мира. Это значит обладать возможностью давать всем в долг деньги. Вот у кого деньги, которые даются в долг, тот и является мировым лидером. И тот, кто еще эту позицию может защитить разными способами. Военными способами. Или какими-то иными там политическими способами. Потому что ты можешь дать деньги в долг, потом тебе скажут, извините, я банкрот, а как ты с них возьмешь эти деньги? Ты можешь взять только с помощью войны, по большому счету.
То есть самостоятельность Европы возможно только при
американцы
финансовой стабильности.
Конечно, американцы препятствуют европейской самостоятельности. Они препятствуют развитию европейцев в их выходах на новые рынки. Американцы препятствуют, это их стратегическая позиция, развитию российско-европейских отношений. Вся украинская вот эта вот коллизия затеяна была для того, чтобы разорвать эту пуповину между, эту связь, эту хорду, давайте так лучше назовем, между Европой и Россией. По которой шло наибольшее количество нефтегазопроводов через Украину, по которой пусть там и воровали эти нафтогазы и киевские все эти олигархи газ, все равно это было выгодно продавать его в Европу через Украину. Все равно это было посредничество.
Европа, кажется, знаете, не чувствует себя в этой ситуации обиженной.
А вы не знаете, это спокойно, секундочку. Какая Европа не чувствует? Это европейские власти не чувствуют. А европейцы, которые голосуют за оппозиционные партии, которые пророссийские, за Национальный фронт, Альтернативу для Германии, Свободную партию Африки, значит, Австрии, Лигу Севера, за Орбана, за Земана, чешского президента, понимаете, они как раз чувствуют.
И выражают таким образом.
Конечно, это протестное голосование, потому что европейцам кажется диким втягивание в конфликт с Россией. Как сказал Ньют Гингрич, отвечая на вопросы американских журналистов, когда его спросили про Эстонию, он сказал... Таллин – это пригород Санкт-Петербурга. Вы что, полагаете, что мы будем воевать с Россией из-за пригорода Санкт-Петербурга?
Максим Ильич, здесь нужно сделать...
И перерыв. Это позиция многих разумных
Вернемся
людей.
Вернемся к этому разговору, но чуть позже. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко.
Дважды в месяц нас будет слышно от везде.
Две пятницы через одну.
Мы будем перед вами как на ладони.
С 8 утра до 11 часов.
Мы горим в эфире, как творог.
Не творог, а творог.
По пятницам дважды в месяц. Дважды в месяц. А почему так редко?
Потому что реже нельзя.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш» журналист Архан Джемаль. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте эхо. echo.msk.ru.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает! А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Буковского.
Передача «Наука в фокусе». Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
В пятницу в вечерней программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политолог Станислав Белковский. Ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 19.
В пятницу тема вечерней программы 2016 «В ожидании 17-го года». Гость передачи – политолог, профессор и заведующий кафедрой связи с общественностью МГИМО Валерий Соловей. 2016 в пятницу после 8 вечера.
Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, подростком любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Я напомню, что в этой студии со своим особым мнением журналист Максим Шевченко. Максим Иванович, а зачем, в принципе, сейчас было обновлять концепцию внешней политики?
Ну, как-то внешняя политика обновилась, знаете ли, с избранием нового американского президента достаточно радикально.
То есть это все ради Трампа?
Хочется пересдать колоду. Ну, не то, что ради Трампа. Я думаю, что заранее готовились две концепции. Одна под Хиллари, другая под Трампа. Вот концепция миролюбивого, такая в стиле «белый голубь, несущая оливковую ветвь», это, конечно, под Трампа.
Не, ну, слушайте, там по отношению к Соединенным Штатам разные. Например, вот...
Ну что?
Ну, там, Россия оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия со стороны США.
Ну, так что такая универсальная формулировка. Вы тоже оставляете за собой право жестко реагировать на недружественные действия.
Так можно было и при Клинтон оставить такую формулировку. Думаете, разные были?
Я так думаю, что было две версии. Это такая трамповская версия такого «мир, дружба, жвачка, джинсы». Вот я думаю, вот это вот. Здесь у нас все хорошо, там мы боремся с терроризмом, здесь мы хотим очень новую Украину видеть, Евросоюз, это наши вообще супер-пупер такие друзья. Ну, а там мы оставляем за собой право реагировать очень так жестко.
В этой концепции нет ни слова про Турцию.
Серьезно?
Вообще нет. Не упоминается там в числе приоритетных направлений. Почему так? И раз уж про Турцию начинаем разговор, что происходит с Эрдоганом? Что эти заявления значат по поводу Асада? Вот пару дней назад вроде заявил, что цель операции в Сирии свергнуть Асада. Сегодня пишут, что уже сказал, что исключительно с террористами.
Сегодня я читал в интернете, что они с Путиным поговорили по телефону.
Ушаком
и он все рассказал Путину, да, что на самом деле подразумевал в виду, имел в виду. А мне кажется, что он имел в виду следующее. Он выступал на конференции, посвященной освобождению Иерусалима, то есть перед аудиторией арабской, аудитории той части арабского мира и палестинского движения, которая является антиасадовской. И приступая перед этой аудиторией, естественно, он пытался этой аудитории понравиться. И пытаясь понравиться этой аудитории, он, естественно, говорил то, что эта аудитория от него ждала. Зачем вы вошли в Сирию, президент Эрдоган? Но не для того, чтобы бороться только с Демократической партией Курдистана или с Рабочей партией Курдистана, да? А для того, чтобы свергнуть тирана. Хотя, на самом деле, уже от идеи свержения тирана Асада Эрдоган, очевидно, отказался. Потому что если бы он продолжал оказывать вооруженную и продовольственную поддержку повстанцам в Алеппо, то в Алеппо ситуация складывалась бы гораздо тяжелее для коалиции в составе Сирия, Иран, Хизбалла и Россия. Я думаю, что именно замораживание поддержки Джабхат ан-Нусри и Сирийской свободной армии в Халебе привели сейчас к тяжелым поражениям этих группировок там. Не то, что адмирал Кузнецов подошел, МиГ-29 залетали, и все прямо сразу стали терпеть поражение. И раньше бомбили, ничего страшного. Бывали и помощнее ударные группировки, там американские, Фалуджи, например. И Фалуджи держалась, ничего. Американцы бомбили, может быть, даже покруче, чем наши, например, удары там с воздуха или сирийцы. Именно то, что турки, которые долгое время держали Алеппо на снабжение, это снабжение или сократили, или прекратили, или гуманизировали.
Я думаю, что это
часть каких-то закрытых договоренностей, которые достигнуты, может быть, и не с Россией, а с Ираном. Ведь Эрдогану, чем Алеппо, это головная боль. Алеппо, это непонятно что. А вот Мосул, это гораздо более важная цель. Сейчас он, его войска стоят в нескольких десятках километрах от Мосула и наблюдают, как шиитское иракское правительство обливается кровью и не может взять город со 100-тысячной группировкой, в котором сидят 5000 игиловцев буквально. И несут огромные чудовищные потери, и иракская армия, собственно говоря, помимо того, что в интернете есть разные кадры жестокости по отношению к пленным, как там мальчика какого-то пленного расстреляли, потом танком раздавили его тело, зачем-то это сняли на видео, зачем-то это выложили в сеть, короче, в общем, что-то какие-то безумия жестокости. Но, в общем, турки с интересом наблюдают, и союзные им курды Барзани, как и багдадское правительство показывает свою малофункциональность, даже при поддержке американцев. Потому что Эрдоган же ясно заявил, что Мосул – это наш священный город, и мы хотим Мосул. Мосул – это, естественно, священный город для османов. Потому что именно из Мосула когда-то полумифический осман перешел туда и пошел на Бурсу, откуда, собственно, и зародилась Османская империя, зародился османизм. Это были османы как раз, значит, тюрки-османы. А кроме этого, это еще и крупнейший, и один из самых богатых перспективных нефтегазоносных районов мира, район Мосула. Поэтому я думаю, что в ответ на то, что он оставит в покое Халеб и позволит при сохранении хорошей мины на лице, то есть я против тирана, я вот за вас, смотрите, у меня на шее палестинский шарф, вместе с тем добить Халеб, взять его, зачистить, как говорят, значит, от боевиков и террористов, или, как говорят оппозиционеры, то есть раздавить там отряды оппозиции, которые там сидят вооруженные, что, я думаю, практически неизбежно. В ответ на это сквозь пальцы и Россия, и Иран посмотрят на действия Турции в районе Мосула. Я думаю, это адекватное
развитие. Турция там просто может закрепиться и, по сути, контролировать.
Я думаю, кончится битва за Мосул, кончится тем, что в итоге Мосул будут брать турки. Могут брать турки.
Если возьмут, они его не покинут.
Конечно, нет.
Угу. Ну,
то есть, даже не турки, а скорее курды Барзани вместе с турками. Но Барзани – это близкий и очень хороший друг и партнер Эрдогана. И не все курды враги турков, чтобы вы понимали совершенно. Есть очень большая доля курдов, которые являются партнерами Турции, сторонниками Турции. И вообще в Стамбуле, в Анкаре таксисты курды. Курды в турецкой жизни занимают огромную роль. И совсем это негонимое меньшинство.
Ну, смотрите, вы совершенно уверены, что Турция полностью отказалась от этой идеи свержения Асада? Или, может, он понравится аудитории?
Нет, Асад просто им не по зубам. Потому что воевать одновременно с коалицией России Россией, Иран, Ливан и, ну, Хизбалла и Асад, это не по силам Турции, им это не надо совершенно. Они лучше договорятся с Ираном, с Россией, возьмут под контроль Мосул, через Мосул пойдет железная дорога, вот в обход там из Армении, значит, на Иран, потом на Мосул, потом на уже мирную Сирию, через Латакию, через турецкую территорию частично, на порт. Такой конец шелкового пути. Уже как бы война близится к концу. Уже стороны присматриваются к конфигурациям, которые будут после сирийской гражданской войны. Уже акценты смещаются в сторону залива. Там главная проблема. А как страны залива?
Вы же говорили, да, что эта война не кончится еще долго.
Ну, я же не говорю, что она вот кончится завтра. Я говорю, дело явно близится, уже за полдень мы перевалили. Дело близится к сумеркам, к вечеру, понимаете, этой войны. Эта война, уже понятны все конфигурации, которые могут возникнуть по ее итогам. Там примерно геополитические интересы всех разложены. С одной стороны, отрезать, там, очевидно, есть договоренность по израильскому газовому, значит, там, этому контракту, что типа остается Асад, а значит, Израиль как бы не получает, Турция не получает доступ к израильскому газу, который то ли открыт, то ли не открыт там на шельфе Израиля и Газы. С другой стороны, значит, пойдут иранские, значит, газ вольется в это, в то, в пятое-десятое. Шелковый путь пойдет туда-сюда. Я думаю, что причем это, как говорится, все давно рисуется и описывается какой-нибудь «Лемон дипломатик». Хотите, читайте французскую, хотите английскую версию. Все это описывает, рисует, и западные открытые источники все это обсуждают. Да и в России тоже это все достаточно ясно обсуждается.
Смысл-то какой-то,
смысл должен быть. Я думаю, что после окончания активной фазы боевых действий президент Асад уйдет, все-таки уйдет, но уйдет не будучи свергнутым, как тиран, а уйдет как президент, который оставит свой пост новому там переходному правительству. Я думаю, что это российская схема, которую Россия с самого начала предлагала, она в итоге и будет реализована.
Сделаем сейчас еще один перерыв. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко.
Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова программа «Особое мнение». Свое особое мнение представляет журналист Максим Шевченко. Чтобы с Турцией завершить, буквально один вопрос хочу задать. Почему Россия так спокойно реагировала на эти первые заявления по поводу свержения Асада?
Какие первые?
Ну, как раз на это выступление Эрдогана.
Ну, потому что ничего целью существенного в этом не было.
Совершенно.
Попытки. Абсолютно. Это была локальная аудитория. Он объяснял мотивы, с которыми Турция действовала на протяжении всех этих лет. Да, он считает Асада тираном. Да, он хотел его свергнуть с того момента, с 2013 года, когда он объявил, что Асад тиран, убивающий собственный народ. Это слова Эрдогана. Значит, и поэтому он и не отказался от этого. И когда война закончится, и Асад должен будет уходить, то Эрдоган все равно не будет с ним там брататься и говорить ему: вы знаете, я переменил свой взгляд, вы на самом деле добрый, ласковый и прекрасный президент для своего народа. Поэтому, собственно говоря, вот и все. Это просто внешний фон.
А может быть, вот этот разговор, про который Ушаков рассказывал, Путина и Эрдогана, это был какой-то укор со стороны российского президента?
Россией, Ираном,
Владимир
и Путин
сказал: как же так? Что же вы такое
наговорили? Нет, это не было укором. В политике ни таких укоров не делали. Это того, кто укоряет, ставит в слабую позицию. Потому что сразу можно сказать: а что ты меня, собственно, там укоряешь? Я президент своей страны, я отвечаю перед своими гражданами.
Россия с Турцией на одной позиции, я имею в виду, равноправная абсолютно. Здесь нет более сильной стороны, более слабой.
Нет, конечно. Это государство абсолютно равноправное по мощи, по силе, по крайней мере, в регионе. Наверное, где-нибудь в районе Центральной Азии у России, естественно, больше преимуществ, чем у Турции. Но в Малой Азии, около турецких границ, где два корпуса турецких, две армии стоят отмобилизованные, собственно, на границе, одна из которых вошла на территорию Сирии, где есть современные всякие системы слежения и вооружения, где есть огромный турецкий народ, достаточно большой, приближающийся по численности к российскому народу, между прочим, только живущий более компактно, более коммуникационно, в более развитой стране, и инфраструктурно Турция более развитая страна, там дороги гораздо лучше. Эти дороги гораздо короче, климат гораздо лучше, чем в России. Продовольствием Турция сама себя обеспечивает, а турецкие прилавки не завалены там привозными аргентинскими, израильскими, уругвайскими или парагвайскими овощами и фруктами. Поэтому, конечно, Турция – это страна, с которой надо считаться, с которой надо иметь серьезные отношения. Это современная, высокоразвитая, мощная, динамично развивающаяся страна. Но дело даже не в том. Никто никого бояться, естественно, не должен. Я еще раз говорю, что между Россией, Турцией и Ираном, я уверен, есть секретный протокол, секретное соглашение о том, как они будут выходить из сирийской и иракской войны. По итогам всех этих войн должно получиться нечто, что поставит регион под контроль Турции, Ирана и частично России.
А Соединенные Штаты вообще не при делах останутся?
Зависит от... Нет, это так невозможно. Если Соединенные Штаты совсем выпихнуть из региона, они просто развяжут там такую кровавую войну, что мало никому не покажется. Но, по крайней мере, я думаю, что вот этот вот консолидированный формат России, Турции и Иран, вырабатывая некую коллективную позицию по принципиальным вопросам, безусловно, сможет и с американцами вести более ответственный, более внятный диалог.
Вот буквально год назад Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, говорил, что Турция помидорами не отделается. Как раз тогда разгорался этот конфликт. Сегодня новое послание было представлено. Что для вас оказалось самым главным?
Меня как школьная учительница спрашиваете. Для меня самым главным оказалось...
Чтобы мы знали, что обсуждать, что вам показалось наиболее любопытным.
Надо вспомнить, что там было сегодня. Я читал текст послания, выдержки из него по итогам послания. Я не смотрел его в прямом эфире.
Государство будет жестко реагировать на вандализм.
Ну вот да, вот мне там понравилось про 17-й год, про революцию. Он сказал, что не надо тащить расколы прошлого в наше время, но надо обсуждать. То есть я увидел здесь перспективы очень важной такой творческой работы в ближайший год. Раскол прошлого имеется в виду, что не надо провоцировать насилие и революцию, и свержение правительства. Это он это имел в виду, расколы прошлого. Но какие расколы были, которые привели к этому, мне кажется, надо обсуждать. Какие были расколы? Есть несколько версий двух революций. Первая – масоны и немецкие шпионы, потом, которые свергли масонов, погубили великую прекрасную страну. Вторая версия – бездарное правительство довело страну до катастрофы, ввязавшись, не завершив либеральные демократические реформы, то есть не дав буржуазии возможность развития, втянув страну на французские и британские кредиты в безумную войну, к которой страна не была готова. И поэтому, как говорится, все это рухнуло. Третья версия, что Россия была сама источником таких противоречий, внутренних конфликтов, соднящих ран, которые, как говорил Александр Александрович Солженицын, начались в 17 веке. Это его фраза. 17-й год, причины 17-го года ищите в 17 веке. Я уже говорил как-то в одной из передач. Хотите понять смысл русской революции, смысл ее жестокости, поезжайте в Боровск и постойте над ямой, в которой заморили голодом боярынь Моросову и Урусову. И подумайте о тех десятках тысяч русских православных людей, которых за православную веру и за желание быть русскими сожгли, обзалили смолой, забили до смерти, запытали, заморозили в 17-18 веках. Подумайте, представьте себе поле под Арзамасом, на котором около 10 тысяч разинцев содрали с них кожу и посадили их на кол. Пугачевские плоты, перечитайте «Капитанскую дочку», а еще лучше главы, не вошедшие в «Капитанскую дочку», которую вы можете найти в полном собрании сочинений Пушкина, когда Петенька Гринев едет в Петербург и натыкается на плоты с повешенными, которые идут по Волге там, в темноте, такие страшные страницы, Пушкин их не включил. «Капитанскую дочку». Подумайте, перечитайте «Мертвые души» о продаже людей как скот на вывод в Херсонскую губернию. Это мертвых Чичиков собирал, а ведь и живых тоже. Поднялись, снялись с земли, пошли в Херсонскую губернию. Вот все это отношение к человеку, вся эта ненависть, вся эта война, вся это оккупационное государство, которое относилось к этой территории и к проживающим на ней подданным как к материалу и источнику благополучия правящих элит, и привели к 17-му году. Поэтому для меня слова президента крайне важные. Раскол тащить не надо, но понять его причины и обсудить важно. Сегодня есть такая тенденция, в том числе во власти, к сожалению. Давайте не будем говорить о 17-м годе, давайте будем говорить о том, что это такая страшная ошибка, и все было хорошо, Россию, которую мы потеряли, и так далее. Это безумие, на мой взгляд. потому что заклинаниями тут не поможешь. Надо проговорить до конца эту боль, надо проговорить до конца вот эти события. Надо проговорить до конца нереализованные возможности. Я-то считаю, что как в фильме Гриффита «Рождение нации», наша нация, о которой сегодня говорит Путин, родилась именно в 17-м году. Потому что нация – это сообщество людей, помимо того, что они ощущают себя единым целым, да хоть советским народом назови, или как угодно. Они также обладают правами и свободами. Вот как ни странно, но декларация о правах и свободах появилась только в 17-м году. Не Октябрьский манифест 5-го года наделил правами и свободами граждан.
Максим Ильич, а вот вы думаете, что, говоря об уроках истории, Владимир Путин здесь имеет только 17-й год в виду? Я просто еще одну цитату...
Он специально адресовался к столетию 17-го.
Я просто еще одну цитату привела бы. Смотрите, недопустимо в собственных политических интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России. Ведь не только... О 17-м годе, можно здесь сказать.
Недопустимо в собственных политических интересах
спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи. Ну, вот у вас не возникает ассоциации с недавней публикацией мемориала вот этих архивов сотрудников органов?
А это имеется в виду?
Не факт. Вот просто, что имеется в виду, я пытаюсь понять.
Это выдающаяся публикация, я ее полностью поддерживаю, приветствую. Я полагаю, что, конечно, может быть, не все из этих 40 тысяч были такими жуткими палачами и садистами, но виновны, безусловно, в терроре.
Но вот эти публикации, они не тащат расколы и злобу.
Нет, они не тащат расколы.
Прошлого в настоящее.
И злобу совершенно. Они не тащат расколы и злобу, они показывают генезис происхождения элиты 60-х, 70-х годов, да и ельцинской элиты тоже. Все они, как Егор Тимурович Гайдар был внуком, правда, приемным по материнской линии, как бы палача хакасского народа Аркадия Гайдара, и который писал, по-моему, в начале 40-х годов, в 42-м году в дневнике «Мне снятся расстрелянные мною люди», как был честный человек Аркадий Голиков и очень хороший писатель. Также и многие тащат за собой вот это вот все, понимаете?
По поводу жесткой реакции на вандализм. Известно, что в Магадане осквернили памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби». Написали на нем «Сталин жив». Найдут ли тех, кто это сделал?
Найдут, это не ко мне вопрос. Я считаю, надо найти.
Ну, то есть, надо ли стараться всеми силами?
Конечно, обязательно. Это оскорбление могилы, это оскорбление памяти погибших, оскорбление памяти павших. Если Сталин жив, если Сталин ассоциируется с колымскими лагерями, с этой... Будь проклята ты, Колыма, что названа дивной планетой, сойдешь по неволе с ума, дороги отсюда уж нету, понимаете, то тогда, как говорится, ну, давайте разбираться. Я лично полагаю, что и это тоже надо все обсуждать. Если какие-то люди готовы обожествлять колымские лагеря и эту фабрику истребления людей, массового истребления людей, описанную Варламом Шаламовым, есть много претензий к Солженицыну у разных людей. К Шаламову претензии, честно говоря, трудно предъявить. Колымские рассказы – это свидетельство очевидца, чудом выжившего.
Ну вот есть все эти свидетельства, а есть при этом в нашем современном обществе люди, которые надевают футболки с надписями, например, «Расстрелять». И там фотография Сталина. Нормально.
В свободном обществе люди имеют право выражать свою позицию. Я против того, чтобы их арестовывать. Вот за осквернение могил, я считаю, надо наказывать. А за то, что людям нравится Сталин, или нравится, там, не знаю, Николай II, или нравится кто угодно, наказывать вообще не надо. С ними надо полемизировать, спорить открыто и публично. Потом Сталин – это слишком разносторонний исторический миф. В Сталине умещались и Колыма, но в Сталине умещается и 45-й год. В Сталине много чего находится, понимаете? В мифе Сталина. Не в самом, никто из нас не может пробиться к живому Иосифу Виссарионовичу. Уже практически мы не понимаем, с кем мы пишем разные фантазии, понимаете, там. У Розинского версия, что Сталин, допустим, в горе якобы была еврейская община, Сталин якобы они ущемляли его отца, и якобы поэтому Сталин как бы вот был антисемитом. Над чем грузины откровенно просто смеются, потому что никаких богатых евреев до революции в Грузии просто не было, тем более в горе они вообще не жили.
Максим, знаете? Давайте завершать. У вас объявление есть?
У меня есть объявление. Со вторника на среду вы можете врезать мне как следует в программе «Один с нуля до часу ночи. Мне Алексей Алексеевич решил меня таким образом поощрить или наказать, короче, кинуть как штрафника на передовую, я готов держать оборону или, наоборот, сдаться на милость победителя, если вы, конечно, победителями окажетесь. Итак, программа «Один», я буду с вами с нуля до часу со вторника на среду.
Я вас там остановить уже не смогу, зато сейчас могу остановить. Жаль, спасибо большое. Да, это было «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко.